Глава 16. Обложившись атласами и трудами землепроходцев, Бейлис и Сайлас составляли карты Гнуркетта, Цимика и Железного залива. Они пытались проложить маршрут домой. Остров Анофелесов нигде не был отмечен, но, судя по рассказам купцов-кактов, он должен был находиться в десятке другом миль от южной оконечности Гнуркетта и в тысячи или около того миль от цивилизованных северных берегов острова. От Нью-Кробизона эта северная оконечность находилась еще в 2000 миль. Бейли знала, что китайские корабли у городских причалов паутинного дерева — редкие гости. Она проштудировала несколько трудов по политической экономии и проследила пути движения товаров из Дрир-Самхера в Гнуркет, в Шанкел, на Мандрагорова острова, в Перекнай и Миршок, и, наконец, каким-нибудь кружным путем в Нью-Кробизон. «С Комариного острова путь домой не ближе, чем из этих треклятых колоний», — горько сказала Беллис. «Тысячи миль неизвестных вод, заповедных земель, а между ними слухи да всякое дерьмо. Мы окажемся на другом конце длинной-длинной торговой цепочки». Стоило у них выдаться свободной минутке, они проводили ее вот так, в цилиндрической комнатке Беллис, голова к голове, не замечая звуков и дневного или искусственного света снаружи. Беллис без конца курила, кляня отвратительный армадский табак местного производства. И оба они, перелистывая старые книги, делали одну заметку за другой. Они пытались извлечь хоть какую-нибудь выгоду из украденного ими знания. Пытались составить план побега. Они упорно охотились за тайной города и теперь, добыв ее, приходили в ужас от медленно наступавшего понимания. Даже обладая этим знанием, они, вероятно, не доберутся до дома. «Если вычислить, где мы будем находиться...» — нередко думала Беллис, и в ней росло тошнотворное понимание того, что даже если весь этот треклятый город причалит к берегу, или проскрипит в пределах видимости Кохнида или другого порта, то это еще не значит, что она сможет выбраться из города на берег, на причал, сможет найти корабль, который доставит ее домой. Скорее всего, ей не удастся сделать это. «Добраться до берега», — думала она. «Если бы я смогла добраться до берега и убедить кого-нибудь помочь мне, или угнать какой-нибудь корабль и бежать, или что-нибудь такое». Но на берег она попасть не могла. А даже если бы получилось, то все ее затеи могли обернуться пшиком, и она знала об этом. «Сегодня ко мне приходил Шекель», — сказала Беллис. «Уже почти неделя прошла с того дня, когда он передал мне эту книгу. Он спросил меня, о чем она, и не ее ли ищет Тинтинабулум. Я ему сказала, что скоро буду точно знать». «Скоро», — зловеще продолжила она. «Очень скоро он преодолеет свою застенчивость и расскажет кому-нибудь. Он дружит с каким-то работягой в порту, а тот предан властям». «Да, Джабер, меня раздери, он ведь слуга этого сраного Тинтинабулума. Нужно что-то придумать, Сайлас. Мы должны принять решение. Мы должны решить, что будем делать». Как только он скажет своим дружкам, что нашел книгу Круахаума, сюда сразу же заявятся стражники. И тогда они не только книгу отнимут, но еще и будут знать, что мы скрывали ее от них. Боги знают. Я не хочу познакомиться с армадской тюрьмой изнутри. Трудно было сказать, что на самом деле знали любовники о том, как поднять Аванка. Что-то, вероятно, знали. Местоположение воронки, потребную мощность двигателей, количество магической энергии. В какой-то мере искусство поимки Аванка было им знакомо. Но они искали именно эту книгу Круаха-Аума. «Единственное описание успешной попытки вызвать и поймать Аванка», — думала Беллис. «Они знают, куда им нужно идти, но, могу поклясться, о многом понятия не имеют». Вероятно, они полагают, что со временем смогут во всем разобраться. Может и так. И это наверняка приблизит их к осуществлению цели. Беллис отсеивала всякие глупые идеи. Например, потребовать свободу в обмен на эту книгу. Она прекрасно понимала, что ничего из этого не получится. Она теряла надежду, и душа леденела от этого. Махнув рукой на всякую осторожность, она затеяла скрянный разговор о побеге. Она задавала вопросы, высказывала идеи, сопровождая их идиотской неубедительной присказкой «А что если?» и, наконец, спросила, не хотелось ли Кориане хоть раз покинуть армаду. Кориана усмехнулась с дружеской жестокостью. «Мне такое в голову не приходило», — сказала она. Они сидели в одной из пивнушек сухой осени. Кориана сначала нарочито оглянулась, потом посмотрела на Беллис и сказала уже потише. «Конечно, вот только куда мне было бежать? Ради чего подвергать себя такому риску? Некоторые из похищенных каждый год предпринимают попытки. Бегут на маленькой лодочке или на том, что подвернется. Но их всегда, всегда ловят».
«Ловят только тех, о которых ты знаешь», — подумала Беллис. «И что с ними делают?»
Кориана некоторое время молча смотрела в свой стакан, потом подняла глаза на Беллис и еще раз улыбнулась невеселой улыбкой.
«Это, пожалуй, единственное, на чем сходятся все правители армады», — сказала она. «Любовники, Брукалак, король Фридрих, Брагенот, Совет и все остальные. Армада не может позволить, чтобы ее обнаружили. Конечно, есть моряки, которым известно, что мы где-то плаваем, и существуют сообщества вроде Дрирсамхера, с которыми мы торгуем. Но чтобы нас обнаружила какая-нибудь мощная держава вроде Нью-Кробизона? Держава, которая хочет очистить море от нас? Людей, которые пытаются бежать, останавливают, Беллис. Не ловят. Ты понимаешь? Не ловят. Останавливают». Кориана хлопнула Беллис по спине. «Божья кара, Беллис, да не ужасайся ты так!» — искренне сказала она. «Ты что, хочешь сказать, что тебя это удивляет? Ты же знаешь, что было бы, доберись они до дома и наговори там без знает что. Армаде пришлось бы худо. А ты спроси у любого переделанного, освобожденного с Нью-Кробизонского корабля, и он тебе скажет, что думает про Кробизонский флот. Поговори с теми, кто побывал в Новой Спириуме и видел, что там делают с аборигенами. Или с моряками, сражавшимися с Нью-Кробизонскими пиратами, которые тычут тебя в нос своими каперскими свидетельствами. Ты думаешь, что это мы, морские разбойники? Хватит, Беллис, пей свое вино».
В ту ночь Беллис впервые задумалась вслух о том, что они с Сайлосом будут делать, если не удастся вернуться домой. Она поставила этот вопрос неожиданно. Но ее обуял тихий ужас, когда она поняла, что ее собственный побег — не единственная проблема.
«А что, если мы не сможем бежать?» — флегматично подумала она. «Неужели это конец? Неужели последнее слово?»
Сайлос наблюдал за ней с печальным и усталым выражением на лице. Глядя на него, Беллис неожиданно с мучительной ясностью увидела перед собой шпили, рынки и кирпичные трущобы ее родного города. Она вспомнила своих друзей. Она снова думала о Нью-Кробизоне. Весной он пахнет просыпающейся землей, в конце года становится холодным и непроницаемым. На праздник Джаберова утра его освещают джимджу и светильники, наполняют поющие толпы, процессии людей в благочестивых одеяниях. В любое время года, в полночь, светят уличные фонари. И все это будет уничтожено войной. Войной с Дженгрисом.
«Мы должны отправить им послание», — спокойно сказала она. «Это самое важное. Сможем мы вернуться или нет — другой вопрос, но предупредить их мы должны».
И при этом Беллис понимала, что ничего у них не получится. И хотя от этой мысли она пришла в отчаяние, что-то внутри нее успокоилось. Планы, которые она обдумывала, стали теперь более обоснованными, более систематическими, имевшими больше шансов на успех. Беллис поняла, что ключом к решению проблемы является Хедригал. Про великана как-то, с ахмерийского рассказчика и аронавта, ходила тьма историй, его окружал шлейф слухов, вранья и фактов. А из того, о чем с восторгом рассказал Шекель, в ее память особенно запала история о посещении Хедригалом острова людей-комаров. Это было похоже на правду. Он был пиратом-торговцем из Дрирсамхера, а те поддерживали с анофилисами постоянные отношения. У них в жилах текла не кровь, а древесный сок, живица, непригодная для питья. И поэтому с анофилисами они могли торговать без опаски. Возможно, он помнит что-нибудь. День стоял облачный и теплый.
и Беллис вспотела, как только вышла из своей комнаты, направляясь на работу. И хотя от природы она была худощава, к концу дня ей стало казаться, что ее тянут вниз излишки мяса. Дым сигарил, словно пахучая шляпка, нежно обволакивал ее голову. И даже неутомимые ветры армады не могли разогнать его и рассеять туман в ее мозгах. Сайлас ждал Беллис перед ее дверью. «Это правда», — сказал он с мрачным воодушевлением. «Хедригал там был. Он помнит свое путешествие. Я знаю, как действуют торговцы Дрирсамхера. Им хотелось, чтобы их карты стали более точными, а знания об острове менее скудными». «Он предан армаде, этот Хедригал», — сказал Сайлас. «Так что мне нужно действовать осторожно. Он может соглашаться или не соглашаться с тем, что ему приказывают, но он законопослушный обитатель Саргановых вод. Правда, сведения у него выудить я смогу. Это моя работа». Но даже выведав кое-что у Хедригала, они имели на руках лишь несколько разрозненных фактов. Они перебирали эти факты так и сяк, играли ими, словно в бирюльки, роняли на пол и смотрели, как они падают. И когда Беллис освободилась от беспочвенного стремления обрести свободу, факты стали складываться перед ней в стройную систему. Наконец им удалось составить план. План этот был весьма неопределенным и расплывчатым. Им было трудно смириться с тем, что ничего больше у них нет. Они сидели в беспокойном молчании. Белли слышала ритмичное бормотание волн, посматривала на дым сигарил, вьющийся перед окном и затеняющий ночное небо. На нее вдруг накатил приступ раздражения. Она оказалась будто в ловушке. Жизнь ее теперь была сведена к последовательности ночей, бесконечному курению и поиску свежих идей. Но сейчас что-то изменилось. Может быть, эта ночь была последней. Больше делать это не потребуется. «Вот черт!» — сказал наконец Сайлас. «Вот черт! Мне ж совсем никак! Может, у тебя получится? Тебе и без того столько досталось».
«Придется попробовать», — ответила она. «Ты не знаешь верхнего китайского. Есть еще какая-нибудь возможность убедить их взять тебя?»
Сайлас заскрежетал зубами и покачал головой. «А как насчет тебя?» — спросил он. «Ведь твой друг Иоганнес знает, что ты не самая законопослушная армадская гражданка, да?»
«Его я смогу убедить», — сказала Беллис. «В Армаде, похоже, не так уж много знатоков китайского. Но ты прав, он единственное реальное препятствие».
На некоторое время оба погрузились в молчание. Потом Беллис задумчиво продолжила.
«Не думаю, что он меня заложил. Если бы он хотел устроить мне трудную жизнь, если бы он подозревал, что я могу быть опасной, я бы уже знала об этом. Наверное, у него есть представление о чести или что-то такое, что не позволяет ему донести на меня».
«Дело вовсе не в этом», — одновременно думала она. «Ты прекрасно знаешь, почему он не донес на тебя. Нравится тебе или нет, что бы ты по этому поводу не чувствовала, что бы ты о нем не думала, он считает тебя своим другом».
«Когда они прочтут это», — сказал Сайлас, — «когда поймут, что Круахао мне из Кохнеда, и что он может быть еще жив, они ведь наизнанку вывернутся, чтобы его найти». «Но если нет...» «Надо вынудить их отправиться на этот остров, Беллис. Если не сделаем этого, у нас не останется вообще ничего. Дело, на которое мы хотим их подвигнуть, ох, какое серьезное. Ты представляешь, куда мы пытаемся их направить. Ты знаешь, что там есть. Остальное можешь предоставить мне. Я соберу все, что нам нужно. У меня есть печать, так что я могу писать послание. Все это я могу сделать». «Но черт меня побери, это все, что я могу!» — с горечью сказал он. «А если нам не удастся направить их на этот вонючий остров, то у нас вообще ничего нет». Он взял книгу Круахаума и принялся медленно переворачивать страницы. Дойдя до приложения, он протянул книгу Беллис. «А это ты перевела?» — спросил он.
«То, что смогла».
«Они не особо рассчитывают увидеть эту книгу, но все равно думают, что им удастся поднять Аванка. Если мы дадим им это...» — он потряс книгой, и страницы затрепетали, словно крылья. «Может, им ничего другого и не понадобится. Может, они просмотрят эти страницы
и дальше приложат все силы, чтобы разобраться в том, что здесь написано. Привлекут тебя, привлекут других переводчиков и ученых из лицея и на Грандосте. Может, все, что им нужно, чтобы поднять Аванка, есть здесь. И мы дадим им последнюю деталь головоломки». Он был прав. Если утверждения Аума верны, то эти страницы хранили все сведения, какими он пользовался, всю информацию, все варианты. «Однако без этой книги, — продолжал Сайлас, — у нас нет ничего. Без нее мы не сможем продать им тебя, не сможем заманить их на этот остров. Они будут продолжать делать то, что запланировали, и работать над тем, что у них есть, и, возможно, так или иначе поднимут Аванка. Если у них ничего нет, им все равно. Но если мы дадим им часть того, что им нужно, то им понадобится все. Мы должны этот дар превратить в наживку». Спустя мгновение Беллис поняла. Она сложила губы трубочкой и кивнула.
«Хорошо», — сказала она. «Давай ее мне».
Она пролистала книгу до приложения и задумалась, решая, как начать. Наконец она пожала плечами и просто вырвала несколько страниц. В первый момент она испытала странную эйфорию, но, успокоившись, поняла, что нужно действовать аккуратнее. Все должно выглядеть естественно. Она вспомнила другие виденные ею поврежденные тома, представляла себе всевозможные случайности, какие могут происходить с книгами. Вода и огонь, плесень. Воспроизвести все это было довольно затруднительно. Значит, механическое повреждение. Она открыла книгу на приложении, положила ее на удобно торчащий из пола гвоздь и потоптала, попрыгав. Гвоздь попал на уравнение и сноски и уничтожил их, выдрав целую полосу. Превосходно! В книге оставались три страницы в начале приложения, где давались определения, потом несколько страниц было выдрано целиком, и только у самого корешка торчали обрывки, на которых видны были начальные буквы слов. Любой, взявший книгу в руки, решил бы, что она пострадала случайно, по-глупому. Они сожгли приложение, перешептываясь, как напроказившие ребятишки. И скоро пепел и дым выдранных страниц ветром развеяло над армадой.
«Завтра мы сделаем наш шаг», — подумала Беллис. «Завтра мы начнем».
Дул южный ветер. Клубы дыма из труб армады уносило назад, туда, откуда приплыл город. Стоя спиной к армаде на палубе погонщика теней и глядя в море, Беллис могла представить себе, что она стоит на обычном корабле. Этот клипер располагался на окраине Саргановых вод, и люди жили внизу, в обычных корабельных каютах, а на палубе никаких построек не было. Погонщик теней был построен из дерева и отделан бронзой. Повсюду переплетение канатов и старой парусины. Здесь не было ни таверн, ни кафе, ни борделей, и люди обычно не задерживались на палубе клипера. Белли смотрела на воду, как это делают пассажиры, путешествующие на корабле. Она долго стояла там одна. Море посверкивало в свете газовых фонарей. Наконец, в начале 10 вечера, она услышала торопливые шаги. Белли увидела перед собой Иоганнеса Тиарфлая. Лицо его было непроницаемым. Она кивнула и неторопливо произнесла его имя. «Беллис, извините, что опоздал», — сказал он. «Ваша записка прибыла так неожиданно, я не мог отменить все дела, пришел, как только смог». «Так ли оно на самом деле?» — холодно подумала Беллис. «А может, ты опоздал почти на час, чтобы меня наказать?» Однако она чувствовала, что голос его звучит с искренним раскаянием, а улыбка выглядит неуверенной, но не холодной. Они бесцельно пошли по палубе в направлении сужающегося носа, потом повернули обратно. Разговор не клеился, тяжелым грузом лежало воспоминание о недавней ссоре.
«Как идут ваши исследования, Иоганнес?» — спросила, наконец, Беллис. «Мы уже почти пришли туда, куда направляемся».
«Беллис», — он раздраженно повел плечами. «Я думал, вы... Проклять, если вы позвали меня только для того, чтобы...» Она жестом оборвала его. Последовало долгое молчание. Беллис закрыла глаза. Когда она открыла их, выражение ее лица и голос смягчились.
«Извините», — сказала она. «Извините. Дело, Иоганнес, в том, что я до сих пор чувствую боль от ваших слов. Потому что знаю, вы правы».
Он настороженно смотрел на нее, пока она выдавливала из себя эти слова.
«Поймите меня правильно», — заторопилась она. «Это место никогда не станет для меня домом. Меня сюда привезли насильно, Иоганнес, как это делают пираты. Но вы были правы, когда говорили, что я замкнулась. Я ничего не знала об этом городе и теперь стыжусь этого». Он хотел было вмешаться, но она не позволила. «И самое главное, я поняла, какой получаю шанс». Она говорила бесстрастным голосом и вроде бы изрекала неприятные для себя истины. «Я здесь увидела кое-что, кое-чему научилась. Ньюк Робизон по-прежнему остается моим домом, но вы правы, когда говорите, что мои связи с ним чисто случайны. Я больше не думаю о том, чтобы вернуться домой», — сказала она и сразу же почувствовала пустоту в желудке, потому что эти слова были очень близки к истине. «А приняв такое решение, я поняла, что здесь мне есть чем заняться».
Внутри Иоганнеса словно бы что-то шевельнулось, что-то расцветало на его лице. Беллис подумала, что это от удовольствия, и быстро с этим покончила.
«Только не ждите, что я влюблюсь в это треклятое местечко, вы поняли? Но для большинства людей из Терпсихории, для переделанных, это похищение лучшее из того, что могло с ними случиться. Что же до остальных? Что ж, мы должны смириться с этим, это справедливо. Вы помогли мне это понять, Иоганнес, и я хотела вас поблагодарить за это».
На лице Беллис застыло бесстрастное выражение. Слова у нее на языке имели вкус свернувшегося молока, хотя она и понимала, что изрекает неполное вранье. Временами Беллис подумывала, не сказать ли Иоганнесу всю правду об угрозе Ньюк Робизону. Но она все еще не могла прийти в себя от того, насколько быстро он заключил союз с Армадой и Саргановыми водами. Сомнений не было. Никакой любви к ее родному городу он не питал. Но тем не менее, — думала она, — он не останется безразличным, наверняка, когда узнает про Дженгрис. У него должны быть друзья, семья в Ньюк-Робизоне. Он не сможет остаться в стороне. Наверняка. А если он не поверит? Если не поверит, если решит, что это изощренная попытка побега, если сообщит о ней и ее словах любовникам, которым насрать на судьбу Ньюк-Робизона, то это будет означать, что она упустила единственную возможность предупредить город. С какой стати правители Армады должно волновать, что один далекий от них народ сделает с другим далеким народом? Может быть, они даже поддержат Гриндилоу. У Ньюк-Робизона сильный военно-морской флот. Беллис понятия не имела, насколько Иоганнес предан новым хозяевам. Сказать ему правду? Нет, она не могла идти на такой риск. Она осторожно выжидала, стоя на палубе погонщика теней и ощущая сдержанную радость Иоганнеса.
«И вы думаете, у вас получится?»
Он нахмурился. «Что получится?»
«Вы думаете, что сможете вызвать Аванка?»
Он был ошарашен. Беллис видела, как сменяются эмоции на его лице. Недоумение, гнев, страх. Она видела, что несколько мгновений Иоганнес взвешивал, не солгать ли ему. «Я, мол, не понимаю, о чем вы говорите», но это искушение схлынуло, унеся с собой все эмоции. Несколько секунд спустя он снова овладел собой. «Да, видимо, удивляться тут особо нечему», — спокойно сказал он. «Глупо считать, что такие вещи можно сохранить в тайне». Он постучал пальцами по перилам. «Откровенно говоря, я не перестаю удивляться тому, что это пока известно только ограниченному кругу лиц. Словно те, кто не знает, вступили в заговор с теми, кто знает. Откуда вам это стало известно? Я полагаю, когда речь идет о такой крупной тайне, тут никакая магия, никакие меры предосторожности не помогут. Скоро им придется все раскрыть. Слишком многие уже знают».
«А почему вы занимаетесь этим?»
«Потому что это важно для города», — сказал он. «Поэтому-то любовники и пошли на это». Он презрительно стукнул ногой по ограждению и ткнул большим пальцем в сторону буксиров по правому борту, которые, изо всех сил натягивая цепи, тащили город на юг. «Вы посмотрите! Это что, по-вашему, движение? Миля в час! Две, если сильный попутный ветер! а топливо расходуется столько, что лишь изредка можно позволить себе подобные переходы. Большую часть времени город просто болтается на волнах, кружит по океану. Но вы представьте себе, как это все переменится, если им удастся поднять Аванка. Они смогут двигаться, куда пожелают. Вы только представьте себе эту мощь. Они станут властелинами морей. Один раз такую попытку уже предприняли. Он отвернулся, потер подбородок. Так они думают. Свидетельство тому имеется под городом. Цепи, скрытые при помощи магии много столетий назад. Любовники. Они не похожи ни на кого из прежних правителей. В особенности она. А когда Утердоул больше 10 лет назад стал их телохранителем, что-то изменилось. С того времени они и осуществляют этот план. Они отправили послание Тинабалу и его команде, лучшим охотникам. Нет, они вовсе не гарпунщики. Они ученые, специалисты по биологии моря, координаторы. Они несколько лет вели поиски Аванка. Им известно все о методах поимки. Если кто-то пытался сделать это раньше, то они наверняка знают об этом. Конечно, сами по себе поймать Аванка они никогда бы не смогли. Но они накопили столько сведений об этом, сколько нет ни у кого в мире. Можете вы представить себе, что значит для охотника такая удача? Вот почему любовники занимаются этим. И вот почему команда Тинтинабулума делает то, что делает. Он перехватил взгляд Беллис, и на его лице появилась улыбка. Что же до меня, то я занимаюсь этим, потому что речь идет об Аванке. Его энтузиазм был неожиданным, раздражающим и заразительным, как у ребенка. Его страсть к работе была искренней.
«Я буду откровенной», — осторожно сказала она. «Никогда бы не поверила, что я стану думать или говорить это, но я понимаю». Она спокойно посмотрела на него. По правде говоря, отчасти именно это и смягчило мое отношение к Армаде. Когда я впервые догадалась о том, что здесь происходит, догадалась о планах насчет Аванка, меня это так ошеломило, что я просто испугалась. Она покачала головой в поисках слов. Но теперь я думаю по-другому. Это самый необычный проект, Иоганнес. И я поняла, что хочу, чтобы он увенчался успехом. Беллис чувствовала, что играет убедительно. «Мне это не безразлично, Иоганнес. Я раньше думала, все, что здесь происходит, меня ничуть не касается, но масштаб этого плана, такой размах и мысль о том, что и я могу внести свою лепту». Иоганнес смотрел на нее с осторожным одобрением. «И все из-за того, как я узнала правду. Поэтому я и попросила вас прийти сюда, Иоганнес. У меня есть кое-что для вас». Она залезла в свою сумочку и вытащила оттуда книгу. «Бедняга Иоганнес, сколько сегодня ему досталось потрясений!» Рассеянно подумала Беллис, просто одно за другим, от ее послания, от встречи с ней, от явных перемен в ее отношении к городу, от того, что ей известно об Аванке, а теперь еще вот это. Она молча глядела на Иоганнеса. Тот не верил своим глазам, раскрыв от изумления рот, и еле сдерживал радость. Наконец он поднял на нее глаза. «Где вы ее достали?» Он едва мог говорить. Она рассказала ему о Шекеле, о его пристрастии к детским книгам, затем протянула руку к книге, которую держал Иоганнес, и перелистнула назад страницы. «Посмотрите на иллюстрации. Понятно, почему она оказалась на детской полке. Вряд ли в городе есть кто-нибудь, знающий верхний китайский. А мороз у меня по коже побежал, когда я увидела вот это». Она остановилась на картинке, изображающей огромный глаз под судном. Даже сейчас, когда Беллис вела свою игру и десятки раз видела эту простую картинку, она не могла смотреть на нее без удивления. Но я догадалась о том, что происходит не по картинке. Из своей сумочки она вытащила кипу листов, испещренных ее записями. «Я владею верхнекитайским, Иоганнес», — сказала она. «Я написала по этому языку целую монографию». И снова что-то, связанное с этим, болезненно отозвалось в ней. Она постаралась не обращать внимания и пошелестела пачкой бумаг. «Я перевела Аума».
Для Аганаса это было еще одним потрясением, и отреагировал он так же, как прежде, с дрожью и придыханием.
«Это последнее»,
— расчетливо подумала Беллис. Она смотрела, как Аганас от восторга протанцевал по палубе.
«Больше потрясений не будет».
Когда он закончил свою дурацкую джигу, Беллис взяла его под руку и повела к городу, к тавернам.
«Давай-ка посидим и обсудим это», — невозмутимо подумала она. «Выпьем-ка вместе, а? Нет, посмотрите, как он радуется моему возвращению. В восторге от того, что заполучил назад своего друга. Давай-ка теперь сообразим, что мы можем сделать, ты и я. Поможем тебе притворить в жизнь мой план».